Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня со мной клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье всех святых в земле российской просиявших и на наступающей седмице. Отец Максим, вот праздник всех святых в земле российской просиявших. Мы неделю назад праздновали память всех святых вообще. Понятно, что святость не имеет территориальной привязки, поскольку речь идет все-таки о Царстве Небесном, и мы все взыскуем того небесного града, небесного Иерусалима. Почему же мы отдельно выделяем именно русских святых? В чем тут особенность?
Здравствуйте. И здесь я хотел бы сразу начать с одного уточнения. Дело в том, что действительно этот праздник существовал несколько десятилетий именно с таким названием «Всех святых земли российской просиявших». Но в последние годы по понятным причинам он изменил свое название, и теперь он называется так «Всех святых Церкви Русской». Дело в том, что слово «российское», оно, конечно, отсылает нас к российскому государству, что понятным образом заужает каноническую территорию Русской Православной Церкви. И в последние годы он и в календарях, и в официальных всех изданиях именуется именно как праздник всех святых Церкви Русской, хотя в минеях и в других богослужебных книгах, тех, которые издавались еще там несколько десятилетий назад, или даже хотя бы десятилетия назад, он продолжает вот так вот называться именно «в земле российской просиявшей». Связано это с тем, что, в общем, тут вообще есть несколько таких сложных моментов, потому что, например, с грузинской православной церковью в определенный момент она, по сути дела, стала частью русской православной церкви, и поэтому грузинские святые могли даже входить в состав этих самых всех святых церкви русской. А вообще-то, конечно, это связано с тем, что, то, как мы знаем, Вселенское православие состоит из поместных церквей, одной из которых является Русская Православная Церковь. Ее каноническая территория простирается и на другие государства. Вот. И, в общем, тут речь идет именно вот об этих святых. Не о российских с точки зрения государства, а о русских с точки зрения церкви не по национальности, не по государственному признаку, а по принадлежности к Русской Православной Церкви.
Ну вот святитель Иоанн Шанхайский, Иоанн Максимович, он писал об этом так: «Самым существенным свойством русских людей стала вера в Царство Божие, искание его, искание правды. Грешная Москва, столица грешной России, в своей исторической жизни падала до дна, но поднималась, потому что не умирало сознание правды». Вот в этом есть ключ к пониманию того, о чем мы пытаемся сегодня говорить?
Может быть, это, конечно, очень правильные, очень красивые слова. Другой вопрос, что я не стал бы это свойство как-то вот усваивать именно Русской Православной Церкви, именно русским святым, именно русским людям. Ну, понимая, что, да, я сразу хочу оговориться, я под русскими людьми имею в виду не национальность русский, а мама турок, папа грек, а я русский человек. То есть, именно принадлежность, да, к русскому православию. Вот. И здесь...
Ну, собственно, в Российской империи, насколько мы знаем, не было даже в паспортах такой графы, как национальность, было вероисповедание.
Так, да, что, тут есть определенная сложность, вот, потому что, не знаю, к счастью, к сожалению, вот без этих эпитетов, но вот эта грань между народом или политической нацией, или национальностью у нас проведена не так четко. И попытка это все как-то разграничить, давайте вспомним ельцинские времена с его обращением «дорогие россияне», вот эта вот увязка государства, народа, нации, религии, это все у нас, к сожалению или к счастью, подчеркиваю, я специально без эпитетов, хотя они у меня пытаются как-то сквозь меня прорваться, вот, это у нас не до конца и не четко определено. Хотя на самом деле, конечно, это разные понятия. Вот. И здесь есть определенная опасность сползания в такой церковный национализм. Православие, к сожалению, вот здесь точно можно сказать, к сожалению, ему свойственно как опасность, как некое искушение, такая вот национализация. Это касается совершенно не только русских, мы прекрасно видим это и на примере греческого такого православного национального сознания, и на примере болгарского, и на примере грузинского, ну и, естественно, на примере русского, когда вот именно свой народ пытаются увидеть и представить как уникальный, исключительный. Хотя, в общем, на самом деле это так, если не исключать всех остальных. Мы можем сказать, русский народ – народ богоносец. Безусловно, в этом не будет ничего неправильного. Другой вопрос, что я не стал бы при этом исключать, что есть и другие народы богоносцы. Безусловно, православные ромеи – это народ богоносцы, это народ богоносец. И сербы, и болгары, и грузины, безусловно. Мы здесь все, объединенные вселенским православием, можем так о себе сказать.
Обычно, когда мы стараемся как-то больше для себя прояснить суть праздника, мы обращаемся к тем евангельским чтениям, которые ждут нас завтра за литургией. И вот в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который будет завтра читаться в храме, там, собственно, история призвания первых апостолов. Сначала Петра с Андреем, потом Иакова Заведеева и Иоанна. И там все время идет рефрен. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Вот нет ли ключа к пониманию святости вообще в этих словах? То есть когда у нас в реальной такой нашей повседневной будничной жизни встает вопрос поступить по евангельской норме или соответствуясь житейским здравым смыслам, мы зачастую выбираем житейский здравый смысл.
Ну вот смотрите, я сразу, позвольте, немножко придерусь к вашим словам. Вы прочитали слова Евангелия о следовании за Христом, а потом в комментарии сказали совсем другие слова. Вы сказали «евангельская норма» или «здравый смысл». Здесь принципиально важное отличие между нормами и следованием за Христом. Следование за Христом, как это неудивительно, может нарушать все евангельские нормы. Я понимаю, как страшно это, может быть, звучит в некоторых конкретных случаях, но это действительно так. И признак святости – это не соблюдение евангельских норм. Евангельские нормы мы призваны соблюдать все, и, в общем, это некий ориентир, который нам всем указан. Вот следование за Христом – это конкретный призыв. И мы знаем множество житий святых. Некоторые из них даже в какие-то исторические периоды фактически исчезали из чети миней, отходили куда-то на второй план, потому что было страшно в конкретный исторический период буквально читать эти жития, поскольку у людей, читающих жития, есть естественное желание, что вот раз святой, значит, мы должны ему подражать, значит, мы должны быть на него похожи, мы должны пытаться повторить его подвиг. А подвиг некоторых святых, он настолько нарушает все евангельские нормы, прости Господи, что это часто является соблазном даже для христиан, не то что для нехристиан. И поэтому здесь принципиально важно, что святой – это тот человек, который действительно услышал призыв самого Господа и за ним последовал. И призыв этот, конечно, отличается. И у разных людей, возможно, даже в каких-то нюансах или вот в каких-то акцентах, может быть, даже, хотя я тут сейчас на очень зыбкую почву стою, у разных народов, вот, какие-то есть свои особенности, там, русской святости, безусловно, они есть. Вот, но вот это действительно принципиально важно, потому что как только мы сводим Евангелие к нормам, мы, по сути дела, создаем или воспроизводим новое фарисейство. Ведь кто такие фарисеи? Фарисеи – это те, кто хотели исполнить до конца и во всем ветхозаветные нормы. Услышав призыв святости, к святости от Господа, услышав слова «проклят вся, кто не исполняет всегда и всего, что написано в книге закона», фарисеи поставили перед собой цели этот закон исполнить. И в этом честь им и хвала. Но сведя Бога к нормам, они наступили на вот эти самые грабли, что в Евангелии фарисеи как бы Господом постоянно упоминаются в совершенно негативном смысле, с жуткими словами: порождение ехиднины и так далее. Вот. Поэтому тут нам это важно четко понимать, потому что призыв Господа, он может быть разный. Каждому человеку он обращен всегда индивидуально. Поэтому вот такое вот небольшое замечание хотел бы сделать.
Но сама история этого праздника, она довольно такая поучительная, потому что если в XVI веке, в середине XVI века, благодаря трудам святителя Макария, который 12 лет положил вместе с учениками своими на собирание, приведение в какое-то такое систематическое состояние житий как раз русских подвижников, и ему мы обязаны великими макарьевскими читимениями. Он, став уже представителем русской церкви, провел несколько соборов в Москве, в результате которых торжественно было прославлено 30 новых общецерковных и 9 местночтимых святых. И вот как раз был установлен День общей памяти новых чудотворцев русских. Но уже к концу XVI века праздник этот постепенно забывается. В итоге на протяжении всего синодального периода этот праздник не праздновался и был восстановлен только на Поместном соборе 17-18 годов вместе с патриаршеством. И опять по понятным причинам не праздновался вплоть до победы в Великой Отечественной войне. Вот такая очень историческая судьба церковного праздника, она о чем-то нам говорит?
Ну, вообще, я думаю, у каждого конкретного как возрождения или возникновения, так и такого почти забвения есть своя конкретная причина. Конечно, их можно как-то и обобщать, эти причины, но вы назвали митрополита Макария. Безусловно, это удивительный период в истории русского православия, период становления, осознания себя, периода после падения Константинополя, осознания себя действительно поместной церковью, а не просто частью вселенского православия. Здесь, как я уже сказал, очень важно удержать баланс, потому что не скатиться в исключительность свою, в осознание собственного вот, национальной исключительности, а с другой стороны, не потерять эту, вот это осознание себя взрослым, что называется. Этот процесс похож на процесс взросления, на самом деле, ребенка, превращения его сначала в подростка, а потом уже и во взрослого человека. И вот именно это и происходило, для того, чтобы осознать, что мы не просто некие епархии в составе вселенского православия, а мы поместная православная церковь, русская православная церковь. С одной стороны, и собрание этих знаменитых великих читимений, то есть собрание русской святости, не как особого явления, а просто как вот... Ведь этот момент почитания своих святых, он получил свое развитие в дальнейшем. Вот я сейчас немножко предваряю, может быть, ваши следующие передачи, но вслед за праздником всех святых Церкви Русской много-много воскресных дней подряд будут праздноваться церкви, святые Рязанской земли, Тамбовской, какой угодно, Сибирской, Минской, Пермской. То есть вот обратите внимание, открою в календарь, что действительно, фактически все лето, по-моему, я не помню сейчас точно, но, по-моему, до начала Успенского поста разные воскресные дни посвящены празднованиям вот таких местных соборов святых. Есть такое понятие «собор святых», прославившийся по какому-то поводу. Это не обязательно даже место. Вот, например, собор новомучеников и исповедников – это не по поводу места, да, это по поводу определенных событий, гонений, например. Есть и другие примеры, но есть и вот наиболее распространенные соборы вот именно по месту. Собор, например, Рязанских святых. Вот, когда стало понятно, что Рязанщина – это особая земля, которая породила целый сон святых и так далее. Вот, то же самое происходило в... Соответственно, в XVI веке, еще и раньше, понятно, что этот процесс, условно говоря, начался с митрополита Ионы, а может быть, еще раньше. Вот, но своего такого завершения он получил в учреждении Московского патриаршества. Вот, то, что касается синодального периода, мы понимаем, что государство в этот момент, вообще весь период синодальный, оно не особо подчеркивало какую-то особую роль церкви, как особого организма. И церковь воспринималась как ведомство православного вероисповедания, как естественное. В таком, будучи по сути православным государством, оно воспринималось во вполне протестантском духе. Вот. И как некая, с одной стороны, вера частных людей, а с другой стороны, вера правителей. Вот когда это объединялось, ну, понятно, что у нас это не достигло такой степени, как это достигло в поствесфальской Европе, когда действительно чья власть, того и вера. Вот. Но эти процессы у нас тоже как бы происходили, и с возрождением самосознания церкви как особого организма, не сводимого ни к народу, ни к государству, естественно, возродился этот праздник.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Национальные особенности, конечно, не определяют, но присутствуют. В это же воскресенье мы празднуем память одного из очень русских святых, память преподобного Кирилла Белозерского. И в связи с этим как раз очень хочется вспомнить то, о чем писали в конце 19-го, начале 20 века люди, исследовавшие историю русского православия, как о феномене Северной Фиваиды. Говорилось о том, что вот монаши, зародившееся в Египте в пустыне рядом с Фивами, дало целый сон великолепных образцов мощи святых, духовного подвига. И на севере в XIV-XVI веках произошло ровно то же самое с поправкой, как вот писал Иван Концевич. Таким же образом отличается святость отцов египетской пустыни, стихийно буйная и могучая, как лава, извергающаяся из вулкана. Эта святость, подобно яркости южной природы, отличается от нашей святости, тихой, величавой и кристально светлой, как светел и ясен лучезарный и тихий вечер русской весны. Но как тут, так и там – тоже умное делание и тоже безмолвие. Вот говоря о преподобном Кирилле Белозерском, все-таки любимый ученик Сергия Радонежского. Его монастырь, который в результате вот своих подвигов он основал, после того, как Лавра пришла в такое несколько духовное, ну, не то чтобы запустение, но так, скажем, более остывшее состояние. Как раз Кирилло-Белозерский монастырь принял на себя вот это вот горение преподобного Сергия. То есть именно из этого монастыря стали выходить новые подвижники. В чем вот эта вот удивительная особенность Северной Фиваиды? Ведь даже на американца, баптиста по рождению и по воспитанию Серафима Роуза, именно пример наших северных подвижников-монахов произвел такое впечатление, что он принял православие и сам постарался у себя в Америке воспроизвести опыт их жизни.
Ну, вы знаете, действительно, Кирилл Белозерский был, пожалуй, величайшим из учеников преподобного Сергия, и у любого человека, верующего во Христа, этот удивительный пример Северной Фиваиды не обязательно приводит его к обращению в православие, если он не православный, но производит потрясающее впечатление, потому что это действительно настоящий христианский дух. Вы знаете, когда в нашей церкви праздновали тысячелетие крещения Руси, напомню, это 1988 год, было издано довольно много таких юбилейных альбомов памятных с фотографиями, с описаниями. И вот один из этих альбомов был посвящен как раз лавре преподобного Сергия Радонежского. Напомню вам, еще это советское время. И там трудами митрополита Петерима, отца Иннокентия, архимандрита Иннокентия Просвирнина, была составлена карта Северной Фиваиды. Если вам удастся посмотреть этот альбом, он сейчас, конечно, достаточно такое раритетное издание, но он издавался большими тиражами, еще советскими. То есть его можно найти, хотя это церковное издание, но его можно найти, поскольку издавался по такому важному юбилейному поводу общегосударственному, на самом деле. И вот эта карта, я помню свое впечатление, когда мне попало в руки этот альбом, и я посмотрел на эту, а это такая не цветная, а именно просто карта-схема, знаете, чем-то на туристическую кроку похожая. Вот, когда ты видишь этот, эту просто бесконечную россыпь точек с указаниями монастырей, скитов, ты понимаешь это направление вот той самой монашеской колонизации русского севера, ты осознаешь, что эти люди двигались не страхом, не корыстью, не стремлением какой бы то ни было карьеры. То есть, по сути дела, как это происходило? Точно так же, как Кирилл, сам преподобный Кирилл Белоизерский, ушел из уже обустроенной лавры, ушел из обустроенной Москвы в пустынное место, точно так же эти шаги повторялись снова и снова. Как только монастырь обустраивался, как только вокруг него возникал какой-то крестьянский или городской, полугородской посад, то есть люди, где-то появлялся там князь, боярин, еще что-то, то есть все это обмерщалось, буквально следующее поколение монахов вновь выходило из этого места, как уже не из пустыни, а из обжитого места, и уходило все дальше и дальше на север и на восток. И вот этот вот процесс, как искание Бога в безмолвии, в тишине, он, конечно, потрясает. Я вот сейчас об этом рассказываю, вспоминаю свои ощущения там чуть ли не 35-летней давности, и они вновь там оживают в моем сердце, и это удивительная вещь. Просто реально удивительный, и это близко нам, потому что, конечно, мы читаем, знаем, чтим древние патерики отцов-пустынников, но это очень далеко. Это там, все-таки 1500 лет назад, это другая какая-то вот совершенно другая страна, другой климат, все другое. Я, например, помню тоже, как я с удивлением узнал, что там кто-то из древних отцов, этот был эфиопом, этот был коптом, этот был там еще кем-то. Хотя, читая их житие, первоначально я, конечно, представлял себе их с нашей внешностью, с нашим, вот, точно так же, как, знаете, сейчас изображают, допустим, Матерь Божию или святых в Китае с китайским внешним видом, где-то в Африке с африканским. Вот. А эти святые, они наши совсем, они близкие. Вот это вот мы их гораздо проще воспринимаем, нам их проще понять. И поэтому проще оценить и восторгнуться их подвигом.
Ну вот, читая житие преподобного Кирилла Белоизерского, я каждый раз спотыкаюсь вот на его молодых годах в Симоновом монастыре. Почему так часто бывает, что молодой человек, горящий желанием духовных подвигов, тянущийся к аскезе, сходу, как только оказывается в монастыре, вынужден годами, иногда десятилетиями выполнять послушание, диаметрально противоположное его внутренним устремлениям? Вот Кирилл хотел поститься и молиться. Вместо этого попал практически в пекарню. И вынужден был достаточно долго там выполнять послушание, пока вроде бы его давнишнее желание было исполнено, поставили его на послушание переписывать книги, он попереписывал книги и сбежал обратно в эту хлебню. Вот что происходит с человеком, когда он начинает свой путь? И мы, которым монашеские подвиги, в общем, очень далеки, мы для себя что-то из этой школы почерпнуть можем?
Ну, безусловно, можем. И второй очень важный момент – это, конечно, не то, что должно быть воспроизведено нами в миру, и даже не в каждом монастыре это возможно воспроизвести, но общий принцип, конечно, мы должны понимать, и он так или иначе воспроизводится и в нашей духовной жизни, может быть, уже помимо нас самих. Знаете, есть такое замечательное монашеское присловие: если ты видишь юношу, идущего пешком на небо, дерни его за ногу. А мой духовный наставник, наместник Новоспасского монастыря, архиепископ Алексей Фролов, говаривал тогда мне, молодому человеку, который я воспринимал это все очень так ершисто, он говорит: я вообще не верю в благочестие людей младше 40 лет. Я не понимал, что он имеет в виду, как это так, что же, не бывает молодых благочестивых людей, конечно, бывает, вот они стоят, молятся, вот они пришли в монастырь, там принимают постриг, как же так? А дело в том, что для того, чтобы все-таки стяжать что-то монаху, в первую очередь, необходимо смириться. И если для мирского человека, вот для нас с вами, это настоящее смирение, простое настоящее смирение, оно достигается через обстоятельства внешней жизни. Семья, жена, муж, дети, работа, начальник, безденежье, еще какие-то обстоятельства, какие-то болезни, родные, близких, суета. Оно приводит к тому, что мы, в общем, не можем думать о себе высоко, ну, я имею в виду в среднем по больнице, мы понимаем свою немощь, мы как-то вот оцениваем себя относительно трезво, то для монаха, пришедшего в монастырь для того, чтобы послужить Богу, для того, услышавшего призыв его «Будьте святы, потому что я свят», оставившего все, избежать гордыни, избежать искушений, связанных вот с этой юношеской, часто очень неумеренной ревностью, которая на самом деле непонятно чем питается. Понятно, что там очень много замечательного, светлого, доброго, иначе бы ничего не получилось. То есть, не дай бог мне обесценить этот молодой порыв. Это просто замечательно. К сожалению, он есть далеко не у всех. Но поскольку это молодой человек, в нем еще не произошло вот это разделение внутреннее, очищение, когда он не умеет мух от котлет отделять в своих собственных порывах, он не понимает, где он по Богу ревнует, а где он просто тешит свою гордыню или тщеславие. Это так просто не разделяется. На это требуются годы внешних обстоятельств и внутренней борьбы. Поэтому, если мы посмотрим на жития святых, вот именно монашеских, то мы увидим, что там 20-30 лет. Давайте посмотрим житие Серафима Саровского, чем он занимался в молодости, куда ему пришлось. Вспомним заветы Оптиной пустыни, когда людей, приходивших в монастырь, искавших также вот духовной жизни, отправляли кизяк собирать на 10-15 лет. Вот. Причем, чем более высоко духовен был и тонко организован с духовной точки зрения был человек, тем дольше он собирал кизяк. Есть масса таких, я не монах тоже, но просто при монастыре уже больше 20 лет так или иначе тружусь и вижу, как это, в общем, по крайней мере, в идеале должно происходить. Приходит молодой человек в монастырь, он повар, и он хорошо умеет готовить. Он говорит, так, ты идешь куда-нибудь там, я не знаю, на конюшню. Приходит конюх, у него прекрасно с лошадями получается, а он говорит, а ты идешь в поварню. Вот, в трапезную, на кухню. То есть в монастыре часто послушания даются даже не по устроению самого человека, а вопреки этому устроению, чтобы он, как, вот знаете, есть еще такая хорошая поговорка, чтобы он носил круглое и катал квадратное. Об этом чудесно написал митрополит Антоний Суржский, вспоминая, у него не было монастыря в его жизни. Он говорит, в моей жизни была армия. И для меня армия послужила вот этим самым периодом монашеского искуса, когда мы выполняли подчас, я не буду сейчас примеры подробные приводить, вы все их можете найти, сами выполняли иногда абсолютно нелогичные, бессмысленные приказы командиров там, среднего и нижнего звена, и самое главное, зная, что это там неправильно, что этот приказ будет отменен, что это все вообще ерунда и не имеет отношения вот, к пользе дела. Мы это выполняли, и тем самым учились отсекать собственную волю, потому что главное для монаха – это умение отсечения собственной воли, дабы услышать волю Божию. Если в твоей душе говорит твой голос и твоя воля, ты не услышишь Бога. Бог будет стучать, говорить, настаивать, а ты все равно будешь слышать только себя. И поэтому этот вот такой магистральный, что называется, монашеский путь – это путь послушания, отсечения своей воли вопреки собственным желаниям и устроению. Так что здесь ничего удивительного нет.
В эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».